Часть восьмая. Возвратясь домой, Волынцев был так уныл и мрачен, так неохотно отвечал своей сестре и так скоро заперся к себе в кабинет, что она решилась послать гонца за Лежневым. Она прибегала к нему во всех затруднительных случаях. Лежнев велел ей сказать, что приедет на следующий день. Волынцев и к утру не повеселел. Он хотел было после чаю отправиться на работы, но остался. Лег на диван и принялся читать книгу, что с ним случалось нечасто. Волынцев к литературе влечения не чувствовал, а стихов просто боялся. «Это непонятно, как стихи», — говаривал он и в подтверждении слов своих приводил следующие строки поэта Айбулата. «И до конца печальных дней ни гордый опыт, ни рассудок не изомнут рукой своей кровавых жизни незабудок». Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не беспокоила его вопросами. Экипаж подъехал к крыльцу. «Ну, — подумала она, — слава Богу, Лежнев!» Слуга вошел и доложил о приезде Рудина. Волынцев бросил книгу на пол и поднял голову. «Кто приехал?» — спросил он. «Рудин Дмитрий Николаевич», — повторил слуга. Волынцев встал. «Проси», — промолвил он. «А ты, сестра», — прибавил он, обратясь к Александре Павловне, — «оставь нас». «Да почему же?» — начала она. «Я знаю», — перебил он с запальчивостью. «Я прошу тебя». Вошел Рудин. Волынцев холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки. «Вы меня не ждали, признайтесь», — начал Рудин и поставил шляпу на окно. Губы его слегка подергивало. Ему было неловко, но он старался скрыть свое замешательство. «Я вас не ждал точно», — возразил Волынцев. «Я скорее после вчерашнего дня мог ждать кого-нибудь с поручением от вас». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — промолвил Рудин, садясь. «И очень рад вашей откровенности. Это гораздо лучше». «Я сам приехал к вам, как к благородному человеку». «Нельзя ли без комплиментов?» — заметил Волынцев. «Я желаю объяснить вам, зачем я приехал. Мы с вами знакомы, почему же вам и не приехать ко мне? Притом же вы не в первый раз удостаиваете меня своим посещением». «Я приехал к вам, как благородный человек, к благородному человеку», — повторил Рудин. «И хочу теперь сослаться на собственный ваш суд. Я доверяю вам вполне». «Да в чем дело?» — проговорил Волынцев, который все еще стоял в прежнем положении и сумрачно глядел на Рудина, изредка подергивая концы усов. «Позвольте, я приехал за тем, чтобы объясниться, конечно, но все-таки это нельзя разом». «Отчего же нельзя?» «Здесь замешано третье лицо».
«Какое третье лицо?»
«Сергей Павлович, вы меня понимаете».
«Дмитрий Николаевич, я вас нисколько не понимаю».
«Вам угодно, мне угодно, чтобы вы говорили без обиняков», — подхватил Волынцев. Он начинал сердиться не на шутку. Рудин нахмурился. «Извольте, мы одни. Я должен вам сказать, впрочем, вы, вероятно, уже догадываетесь».
Волынцев нетерпеливо пожал плечами. «Я должен вам сказать, что я люблю Наталью Алексеевну и имею право предполагать, что и она меня любит».
Волынцев побледнел, но ничего не ответил, отошел к окну и отвернулся.
«Вы понимаете, Сергей Павлович, — продолжал Рудин, — что если бы я не был уверен...
Помилуйте, — поспешно перебил Волынцев, — я нисколько не сомневаюсь».
«Что ж, на здоровье. Только я удивляюсь, с какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать? Я-то тут что? Что мне за дело, кого вы любите и кто вас любит? Я просто не могу понять».
Волынцев продолжал глядеть в окно. Голос его звучал глухо. Рудин встал.
«Я вам скажу, Сергей Павлович, почему я решился приехать к вам». «Почему я не почел себя даже вправе скрыть от вас наше взаимное расположение? Я слишком глубоко уважаю вас, вот почему я приехал. Я не хотел, мы оба не хотели разыгрывать перед вами комедию. Чувство ваше к Наталье Алексеевне было мне известно. Поверьте, я знаю себе цену. Я знаю, как мало достоин я того, чтобы заменить вас в ее сердце. Но если уж этому суждено было случиться, неужели же лучше хитрить, обманывать, притворяться? Неужели лучше подвергаться недоразумениям или даже возможности такой сцены, какая произошла вчера за обедом? Сергей Павлович, скажите сами. Волынцев скрестил руки на груди, как бы усиливаясь укротить самого себя. «Сергей Павлович», — продолжал Рудин, — «я огорчил вас, я это чувствую, но поймите нас, поймите, что мы не имели другого средства доказать вам наше уважение, доказать, что мы умеем ценить ваше прямодушное благородство. Откровенность, полная откровенность со всяким другим, была бы неуместна, но с вами она становится обязанностью. Нам приятно думать, что наша тайна в ваших руках». Волынцев принужденно захохотал. «Спасибо за доверенность», — воскликнул он. «Хотя, прошу заметить, я не желал ни знать вашей тайны, ни своей вам выдать, а вы ею распоряжаетесь как своим добром. Но позвольте, вы говорите как бы от общего лица. Стало быть, я могу предполагать, что Наталье Алексеевне известно ваше посещение и цель этого посещения». Рудин немного смутился. «Нет, я не сообщил Наталье Алексеевне моего намерения. Но я знаю, она разделяет мой образ мыслей». «Все это прекрасно», — заговорил, помолчав немного, Волынцев и забарабанил пальцами по стеклу. «Хотя, признаться, было бы гораздо лучше, если бы вы поменьше меня уважали. Мне, по правде сказать, ваше уважение ни к черту не нужно. Но что же вы теперь хотите от меня?»